Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, он же понедельник, 25 февраля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Спасибо нашему дню, тому дню, который теперь передал эстафету нам, возложил эту головоломную задачу теперь на плечи мужчин. Ответить алаверды женщинам уже через буквально пару недель. Правильно? Ведь это же была эстафета. Это был пинг-понг. Помните, как на восьмибитных приставках? Пинг-понг такой. Они сначала нам, а потом мы им. Кто-то, кто пошире душой и повыше сознанием, он не опирается на то, что получил позавчера. Кто-то, кто помельче, как бы делает выводы 23-го и с таким взглядом. Ну, ладно, ладно, восьмое уже скоро. Ну, вот уже через две недели. Восьмое уже, я отыграюсь. Как написал мне вчера один из слушателей и подписчиков, говорит, имел неосторожность несколько раз поругать утюг и назвать его идиотским. В результате получил на 23 февраля новый утюг. Это очень полезная вещь. Ну что ж, у меня для вас хорошие новости. Несмотря на стагнацию автомобильного рынка не только российского, но и мирового, мировой рынок переживает сейчас период переосмысления самого себя, период переосмысления выпуска автомобилей, период переосмысления владения, в принципе, владения автомобилем. Вот все это. Несмотря на все эти переосмысления мирового рынка, да и российского тоже, у нас, тем не менее, продолжают появляться новые автомобили. И первый по-настоящему рабочий месяц года, потому что январь сложно считать настоящим, когда мы отдыхаем очень долго, а потом все равно вы уезжаете на лыжах кататься или погружаться в пучину морскую. Ну, в общем, январь не считаем. Февраль. Настоящий первый полноценный рабочий месяц года уже принес сразу несколько новинок. Сразу несколько хороших, интересных, причем автомобилей, которые вы ждали, начиная с их появления там, у них, в загнивающей Европе и вообще на Западе. Хотя некоторые приезжают из Востока тоже автомобили. Но, в общем, февраль тот месяц, когда мы обрели сразу несколько моделей, и то ли еще будет, как бы заявляют нам представители этих брендов. Об этом поговорим. Об узлах, агрегатах, о ваших проблемах. Вообще обо всем том, что волнует каждого, кто называет себя, во-первых, мужчиной. Каждого, кто называет себя автомобилистом. А мы знаем, что автомобилисты в душе все, даже те, кто не имеет автомобиля. Почему-то. Это просто недоразумение, что у вас нет автомобиля. Пока еще. И вы пытаетесь это недоразумение прикрывать тем, что рассказываете нам про то, как классно ехать сейчас в электричке. Или как здорово слушать сейчас эфир моторов из троллейбуса. Или, ну и так далее. Вот пока вы это делаете, у меня для вас тоже интересная, на мой взгляд, поучительная история. Причем история, несмотря на то, что она имеет отношение непосредственно к австралийским офицерам полиции, дорожной полиции, и к австралийским пранкерам. Это такая плесень, которая проникла везде. Эта история должна быть поучительной и для нас. С вами и для наших полицейских. Полиция Аделаиды, что в Австралии, намерена привлечь к ответственности австралийского блогера за опасное вождение автомобиля. Он под завязку заполнил автомобиль водой. Водой просто залил полностью. Загрузился туда сам через люк на крыше. Проехал по улицам города вот в таком состоянии. Автомобиль. Припарковался у супермаркета, сходил в супермаркет, что-то купил, вышел, снова нырнул в люк и снова какое-то время проехал. Как он сидел внутри автомобиля, полностью заполненного водой? Он сидел в маске с баллоном, ну, то есть в дайвинговом оборудовании, вот в таком, в дайверском. Что делает полиция? Полиция Аделаиды, вообще полиция Австралии, обязана доказать, что это было опасное вождение. Вот они говорят, это у вас было опасное вождение. Он говорит... В смысле? У меня все было под контролем. Ребят, вы что-то путаете. Я все держал под контролем. Мне опасность никакая не угрожала. Я сидел в снаряжении, дышал нормально все. автомобиль был изолирован, его электросистемы тоже, наверное, как-то были изолированы, все специально подготовлен. Все, поэтому это не опасное вождение никакое. Теперь полиция собирается повторить трюк этого блогера, специально подготовить автомобиль, заполнить его водой и проехаться для того, чтобы доказать в суде, что вождение автомобиля, заполненного водой, действительно относится к категории опасного. Для этого офицеры поведут трюк, посмотрят, как автомобиль маневрирует, проходит повороты, как тормозит, как разгоняется. Более того, чтобы максимально точно организовать эксперимент следственный, полиция собирается привлечь того самого блогера, который однажды это уже сделал. Они ему говорят: дружище, помоги нам сделать автомобиль, чтобы мы доказали, что у тебя было опасное вождение и что чего-нибудь такое с тобой сделали. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Ну, каково, скажите. Ну, что это, да. Спасибо, взаимно,
вас тоже. Роман, по дорожной ситуации.
Давайте.
Сообщу, значит, шоссе энтузиаста в сторону центра в районе метро Авиамоторная. Там затор. И сложности на дороге связаны с тем, что очень много зевак наблюдают на противоположной стороне, как раз это в сторону области уже. Mm-hmm. Там посередине ремонт, и вот эти вот убийцы-дорожники, которые располагают ремонтную часть таким образом, что ее абсолютно не видно с бетонными блоками, mm-hmm. вот туда как раз-таки запилился каршеринг. Причем запилился он конкретно там у него. Ну, там подушки все выстрелены.
Yeah. То есть я правильно понимаю, что бетонные отбойники появились так неожиданно и так неинформативно, что он впилился просто в них?
Они появились, может быть, не так неожиданно, uh-huh. где-то недели три назад. Но дело в том, что
для
они
него
все
это было
грязные, серые, и они не освещаются. Да, и он прям четко вот прям вот по центру...
Ну, понятно, они могли там и полгода стоять, но если человек едет впервые, и они никак не обозначены, то для него это неожиданность. Он не ожидает, что вдруг здесь будут какие-то бетоны. Спасибо вам большое, да. Рубрика «В движении» уже совсем скоро. Вы расскажете о том, как вы собираетесь перемещаться по Москве, или как вы уже это делаете. Секундочку. Так, где у меня здесь было все заготовлено? А пока что у меня для вас небольшое заявление. Ну, в общем-то, вы и сами все знаете. Сегодня понедельник. Поэтому мы с вами посмотрим на погоду. Сегодня понедельник, последний понедельник зимы, если хотите. Это тоже нужно отметить. Последний понедельник зимы. Ребят, мы как-то проковыляли через это, так и не поняв, что это было. Вот что это было? Зима это была? Также непонятно, когда нам придется расплатиться за это, потому что, как пел Владимир Семенович, а счетчик щелк, да щелк, да щелк, да щелк, да щелк. В конце пути придется расплатиться. 135 167 автомобилей сейчас уже в столице. 13 200 такси, один автомобиль каршеринга. Одинокий, и тот впилился сейчас в отбойник, правда? Счетчик ЦОДД дает один каршеринговый автомобиль. 453 согласованных перекрытия, 87 несогласованных. 51-54 в километрах в час мы измеряем среднюю скорость движения в центр из центра. Вот такая история. Ну что ж, ребят, давайте сейчас попробуем немножечко употребить витаминного коктейля. Немного проснуться. А дальше начнем. Вы помните, в финале минувшей недели мы обсуждали инициативу от ЦОДД по изъятию автомобилей у злостных нарушителей. И тогда тема осталась недораскрытой, недообсужденной. Сейчас есть уже несколько информационных поводов вернуться к этой теме. Ну и новые темы есть, конечно. Джонни, спасибо за сообщение, что сегодня вторник. Но календарный вторник, фактически понедельник. Это же начало рабочей недели, правильно? А у нас все начинается всегда с понедельника. Валдер, Аркадий, Джонни, Максим, Вадим Бельский, Алексей Семенов, Вальдемар из Тайги, где в Сургуте минус 10 сейчас. Еще Олег Петров, Адик, Елена Попова, деревенский парень, Владимир Бес, 13-й, майор Игнор Барбариса. Еще Алекс, деревенский парень снова, Роман Коршунов, Галина и О-Григ с нами в нашем телеграм-бот-мессенджере, там же, где и лучшие люди планеты, говорит МСК-бот. Латиницей. Как слышится, так и пишется. Заходите. Да, но как же вы в движении придете в эту рубрику? По телефону, я надеюсь, 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира, заходите сюда по 495-му. Да. Ну и наш трогательный смс-портал 925-88-88-94-8, 925-й код, 88-88-94-8.
And popping pillies, man, I feel just like a rock star.
На самом деле, Роман Коршунов пишет: два каршеринга в Москве, только что один припарковался у нас во дворе. Белка, как это? Не знаю. Я понятия не имею, кто и на чем у вас там припарковался. Я только знаю, что один автомобиль каршеринга на счетчике ЦДД сейчас. А написанному, как известно, у нас верить. Ужасающая, конечно, история с этим каршерингом. В том смысле ужасающая, что вот мы здесь пытаемся придумать какие-то варианты, как нам остепенить их, призвать какой-то ответственности, к порядочности, к культурке, в конце концов, на дорогах. И тут же я вижу какой-то, где-то в каком-то приложении или реклама где-то, каршеринговые автомобили, BMW троечка, там стаж от 5 или от 4 лет, возраст от 23. Ну, в общем, самый простой и самый смертоубийственный класс автомобилей, то есть Solaris и Rio, предлагаются людям от 19 лет возраста и от 1 года вождения стажем. Ну, то есть понятно, что люди, у которых никогда не было автомобиля своего. Ну, правильно? Не было никогда своего автомобиля. И эти парни и девчонки собираются на каршеринге тупо тренироваться, как на кошках, как на полигоне на автомобильном в автошколе. Но только не на кошках, а на людях, на нас с вами. И не на полигоне, а на улицах города. На улицах города. Ну, что это такое? 19 лет, 1 год стажа. Это вот он только права получил. Годик походил, почесал репу, думал, ну где же ты я, как же ты я куплю автомобиль, на родителей нет никакой надежды, ибо родители мне образование обеспечивают уже сейчас, я только начал образовываться, в институте учиться, я сейчас, как же это? А ему здесь в уши со всех сторон кричат: ребята, 7 рублей. Забирай выше. 3 рубля минута утром. 3 рубля, ничего не нужно. 19 есть тебе. Давай, приходи к нам. Давай. Вот, бери автомобиль. Вот, бери, давай, выезжай на магистраль. На МКАД выезжай. Везде. Давай. Да 19 же уже, ну что ты, пошел бы в армию, тебе в автомат дали, чтобы ты в людей стрелял, в плохих. Уже с автоматом. А тут автомобиль, ну же не автомат. Давай, забирай. Вот такая история с каршерингом. Честно говоря, на загривке волосы начинают немножко шевелиться, когда понимаешь, что эта система... Но вот эта смертоубийственная система, она создается самим бизнесом каршеринговым. Ну, то есть самим бизнесом она создается. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Да,
здравствуйте, доброе утро. Ну, я, так сказать, сам каршерингом не пользуюсь, но электронику всякую, и в том числе и для автомобильчиков, ну, иногда случается, пользую. Вот. И у меня в связи с этим просто простая мысль, я ее давно высказываю, но впечатление такое, что это никому не нужно, что просто права для таксистов, для тех, кто берет каршеринг, для водителей автобусов и там всяких грузовиков должны быть по типу банковской карты. То есть, как нарушение, так извини, товарищ. А на каршеринг надо ставить еще черный ящик, который, так сказать, докладывает любому инспектору, который остановил этот автомобиль, что вот с момента, как сел этот водитель, было столько-то превышения скорости, столько-то еще чего, может, и еще что-то. Ну, через полгода воя ездить будут просто как шелковые.
По струнке. По струнке будут ходить. Правильно, но с этим, товарищи, с этим что-то нужно делать. Во всяком случае, об этом нужно говорить. Кого их спрашивает Владислав? А не это мы с вами. Нет, Владислав, мне в 19 не давали автомобиль. В смысле, не давали автомобиль при полном отсутствии ответственности за это. Фактической. В смысле, формальной. Ну, в смысле, ощутимой сразу. Когда ты в 19 берешь отцов автомобиль, у отца подворовываешь, ну, не подворовываешь, он уже дает тебе, он говорит, сынок, смотри. Пылинки сдувал с него последние 8 лет. Капиталочку двигателя сделал в прошлом году. Коробочку, сам знаешь, вместе перебирали с тобой в этом году. В общем, смотри, ни одной царапинки, ничего. Покрыл его сейчас, натер его воском, чем-то все это сделал. Сынуль, ну давай. Да, я с тобой на всякий случай покатаюсь первое время. Посмотрим, что там научили тебя в твоей школе. Сейчас покатаемся, а потом так, аккуратненько, по улице сначала. Давай. Но ты как бы чувствуешь ответственность. Ты чувствуешь, что... Но это не просто автомобиль, не просто средство передвижения, которое ты можешь в любом месте, в любом состоянии бросить. А если что и случится с ним, ну так там страховки ж вроде какие-то есть. Он же вроде как-то застрахован. Что там застраховано что-то? И все, это же не мое. И совершенно иные ощущения, правильно? И совершенно иное отношение к такому автомобилю. И вот это дается 19-летним. Так что это не мы с вами. Нам с вами такое не прилетало, Владислав. Но не приходило нам с вами в 19 такое. А сейчас нынешним 19-летним приходит аж целый автомобиль. Это может быть первый автомобиль, за рулем которого он сидит в городе, в реальной ситуации. Без инструктора, без кого бы то ни было рядом. Первый. Он взял и реально выезжает тренироваться на живых людях, в живом потоке. Вы меня спросите, что делать? Я здесь не терапевт, я регистратура. Я всего лишь описываю, ну, в смысле, я называю вещи. А что делать с этими вещами? Ну, бог узнает. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Ну, знаете, мне кажется, нужно сознание граждан просто подтягивать к нужному уровню, и все. Потому что, ну что, ну рано или поздно мы все...
Ну вы можете вернуться в свое сознание в состоянии 19-летнего в юноше. В юноше.
Слушайте, у меня машина моя собственная появилась в 18.
Но она была ваша собственная. Ваша собственная.
А потом появились права.
Но это ваш собственный был автомобиль.
Причем именно в такой последовательности.
Ну, всякое бывает, вам повезло. Да, но это ваш автомобиль, и меру ответственности вы определяли самостоятельно, исходя из своей привязанности к своей собственности, правильно?
Ой, не дай бог, я разбил ей зад в первый же день. Потому что был молодой, дурной, лихой, и разбил ее об машину ДПС.
Так это, представьте, это ваш автомобиль. А что делает человек за рулем не своего, в принципе, автомобиля? Ну, какой ответственности вы призываете этих людей, если вы свой в первый же день угасили? А он не, за рулем не своего. Не своего. И больше того, его плетьми подстегивает счетчик денежный, который у него на глазах считает бабулечки. Деньжулечки считает. Счетчик тот самый, который щелк. Но считает. Его-то подстегивает еще и вот это дополнительно. И автомобиль не его. 19 лет. Ладно, хорошо. Не собирался об этом говорить. Просто вспомнил. Сейчас на глаза попалась новая эта всплывающая штучка. Каршеринговое информационное сообщение о том, что этим с 24, этим с 22, а этим с 19 вообще приходите, забирайте у нас не ваши в автомобиле. Не ваши автомобили, за копейки. И попробуйте сами у себя внутри воспитать какое-то, взрастить чувство ответственности. Это такая игра для юноши.
В движении.
7373948, 7373948, 495-й. В движении. Как въезжаете, где въезжаете, из-за чего стоите на шоссе энтузиастов, мы знаем, дорожно-транспортное. Потому что... Снова черные отбойники, потому что снова черные бетонные плиты, потому что непонятно, как ехать. Человек, впервые попавший туда ночью, тем более, когда это водитель каршеринга неопытный, может растеряться. Это и произошло на шоссе энтузиастов. Там сейчас тяжело, вот не доезжая до Лефортово, насколько я понимаю. Или где-то в районе Лефортово, вот метро Авиамоторное, здесь произошло ДТП. Да, слушаю вас, здравствуйте, 7373948. Доброе. Приветствую.
Доброе.
Да, говорите. Александр. Ну как вы? Да, Александр, слушаю вас. Где, как, что видите вокруг?
Летим внешне бронебеговой на трешке. А по поводу каршеринга можно два
давайте,
слова?
Да, конечно, давайте два слова.
Вот вы знаете, вот молодежь за рулем едет на каршеринге, ты когда начинаешь подсказывать, что по выделенной полосе вам ездить нельзя, он начинает как бы куда-то рекомендовать пойти.
Угу. Но он сам же все вот. Знает, он все
да,
знает.
Да, я ему говорю, вы тогда идите тоже, но да. Шлем оденьте, чтобы вам, так скажем, не прилетело больше от кого-то другого.
Ну да.
Ну, это первое. Второе, да, сам каршеринг, я очень как бы надеюсь, что когда-то поставят видеокамеры в каждый автомобиль и, соответственно, будут контролировать процесс вождения своих водителей.
И мы получим целую серию, целый сериал прекрасных видеороликов на Ютубе о том, что и как там происходит в автомобилях с 19-летними юношами за рулем, у которых стаж примерно один год. 19 лет водил Урал БТР. МАЗ 543, «Ураган», ракетного комплекса «Тополь» и так далее, пишет Дмитрий. Дмитрий, но на вас тогда висела, лежала, сидела. Что она делала? Ответственность присяги. Вы же приняли ее и понесли, правильно? Службу. Вы понесли службу, а когда несешь службу, степень ответственности просто запредельная. Ну, там, конечно, можно и «Тополь», и «Урал», и «МАЗ», и все что угодно. Потому что на вас была ответственность невероятная. Вы ее сами на себя приняли вместе с присягой. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Алло, доброе утро. Роман, Игорь, Красногорск.
Да, Игорь.
В финале недели вы мне немножко не дали, наверное, секунд 30 договориться.
Да, извините. Не специально.
Вот как раз по поводу такси каршеринга, да?
Да.
И как раз по поводу предложения...
СОДД, а?
ЦОДД о запрете эксплуатации транспортных средств, да, то есть?
Да.
Вот. Получается, я-то предлагал, чтобы изымать машины, да, у юрлиц. Правильно?
Да.
За определенное количество штрафов. Вот. Но это было всего лишь подстежка под... для того, чтобы люди как бы соблюдали ПДД исключительно. То есть человек, если нарушает, да, надо наказывать не человека, в частности, а, наверное, юридическое лицо, чтобы это юридическое лицо впоследствии создавало такие условия, да, для пользователя этой услуги, чтобы они не имели больше возможности нарушать. Так же, как и машины, например, но у нас сейчас юридически просто база не создана, да, чтобы таксисты, например, подчинялись тому, у кого они берут машины. По сути дела, там им передоверяют, по сути дела, машины. Вот.
Ну, да.
Значит, надо так настраивать, чтобы он не сел и не выезжал на перекресток правыми рядами, левыми рядами, вставал впереди всего потока заступлений, как бы, чтобы вот этой ерунды не было ежедневной, да? То и 30-40 нарушений, про которые я говорил, да, по сути дела, одно нарушение в день, да? Это не будет так страшно для простых людей. Вот.
Ну, для рецидивистов, это я понял. Сейчас я дал вам свою позицию отстоять, вот, чтобы не было
что-то. Да, да, я выхожу, но вы все-таки, я смотрю, что вы не сторонник такого подхода, чтобы дисциплина была на дороге, потому что если их изымать из потока, то у нас будет все-таки оставаться в
таком отсутствии. А кто, если не я? А кто, если не я сторонник? Вы о чем вы говорите? Вы как будто вы какую-то другую программу слушаете. Вы что? А о чем я все время
говорю? Ну ладно, хорошо, я вам верю. Хорошего дня.
Нет, да, спасибо большое взаимно. Нет, вы что? Ну а кто, если вы что? Это же я родоначальник этого движения за культуру и за все, за вот это вот. Значит, смотрите, сейчас уже 170, а сколько было? Ну, я помню, что 135 было, я так и запишу. 135 тысяч, якобы вот с этого мы начинали с вами этот час. Сейчас 170 тысяч, волнуюсь, хоть бы с ними что ни случилось, с этими каршерингистами, потому что по-прежнему счетчик думает, что какой-то один неуловимый каршеринговый автомобиль в Москве всего лишь.
Моторы.
Так, Сержа 22 пишет, вчера рано утром в Москве остановил инспектор ДПС, посетовал на постоянное нарушение правил дорожного движения таксистами и каршерингом. Бороться в меру сил нужно. Тогда таксисты либо вообще такси либо загнется, либо цены вырастут в разы, пишет Дмитрий. Так, все, такси не хочу трогать. Такси это такой вот сейчас улей, который тронем и забудем вообще, с чего начинали. По мере возможностей и по мере необходимости будем трогать за вымя такси. Вы помните, конечно, трогать Шура будете вы. Вот, будем трогать за вымя такси по мере необходимости или каких-то информационных поводов. Сейчас пока что, кроме еще нескольких аварий с участием такси, других поводов нет. Давайте вернемся к самой инициативе ЦОДД, которую предложили отбирать автомобили у нарушителей. Значит, как эта инициатива выглядит? Заместитель руководителя фото-видеофиксации Егор Чернов заявил, что такие меры помогут снизить число нарушений на дорогах, повысить дисциплинированность среди водителей. Сейчас есть только штрафы, но они не могут сильно повлиять на статистику. Штрафы, по мнению Чернова, должны быть психологическим и финансовым барьером для нарушителя. Это то, о чем я говорил. Давно. Чем? Чернов подслушал. Чернов, как вам не стыдно? Вы хотя бы сослались бы на меня. Сказали бы, вот как ранее говорил Щукин в моторах. Штрафы должны быть психологически болеют. Я раньше говорил, мы перестали бояться ДТП. Перестали. В целом, вообще все. Нет, за здоровье за свое мы по-прежнему боимся. За жизнь, там еще что-то. Но самого факта мелкого ДТП мы перестали бояться. Именно поэтому все вокруг бодаются, учат друг друга, притормаживают, без поворотников втискиваются. Перестали бояться самого факта ДТП. Все. Перестали бояться штрафов, потому что 250 рублей не страшно. Многие относятся к штрафам вообще как к абонплате. Многие считают, что штрафы и камеры это как контрольно-пропускные пункты на М-11, когда ты едешь в Шереметьево Е, Ф, Д, или в Шереметьево Б, или в Зеленоград, или в Солнечногорск, или в Санкт-Петербург. Это такая разновидность пунктов оплаты проездов. То есть ты едешь, и в каких-то местах платишь. Но едешь, едешь лихо, но платишь. Но при этом едешь. Вот примерно так определенные люди воображают себе Москву. Это такое место, где ты едешь, как хочешь, платишь. Да, чаще, чем на М-11. Но и денег у тебя больше, чем у обычного гражданина. Правильно? Денег много. Это такая абонплата. Ты просто знаешь, что в месяц ты накатаешь на 80 тысяч рублей или на 100 тысяч рублей. Ну, накатаешь и накатаешь. Ну, заплатишь потом и заплатишь. Причем не ты, а секретарша твоя будет платить. Все это такая абонплата. Вот об этом говорит Чернов. Вот, да, нужно, чтобы боялись. А чего будут бояться? Бояться будут следующего. По мнению Чернова, должного эффекта не принесет и даже повышение штрафов. Согласен. Для кого-то принесет, а для кого-то не принесет. Как сообщает Интерфакс, представитель ЦОДД считает единственным рабочим методом борьбы с нарушителями телесное наказание. Порка на лобном месте. А нет, это моя... это моя инициатива, нет. Он единственным рабочим методом считает конфискацию автомобиля. Цитата. «Пока мы не начнем за некое количество штрафов отбирать автомобили, ну так и сказал бы, за какое же, за некое, спрятался за неким. Сажать автомобили, сажать нарушителей в места не столь отдаленные, турмой, обратите внимание, запахло турмой. Всегда, когда чиновники вдруг начинают что-то говорить про наведение порядка, рано или поздно, в его тираде должна появиться тюрьма. Ну, рано или поздно должна. Мы придем к штрафным баллам, конфискации автомобиля, что неизбежно. Только это позволит решить вопрос безопасности на дорогах полноценно», — заявил Чернов. Саму концепцию повышения штрафов поддержал при этом. Говорит, что в Москве есть водители, которые осознанно нарушают, потому что штраф им по карману. Да, это я уже тоже сказал, господин Чернов. Вы все время за мной повторяете, хочу я обратить внимание. В то же время другой участник форума. Это все было на форуме, на каком? Заместитель дисциплинированный на форуме. Ну, какой-то форум был, они встретились. Вот. Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев заявил, что в ухудшении статистики нарушений правил дорожного движения виноваты камеры. Вот что. По его словам, в 2018 году 93% камер были установлены не по ГОСТу. И камеры виноваты. Это как если бы сказать, что у вас во дворе постоянно хулиганы орудуют. Постоянно... раздевают людей, телефоны у них крадут, когда те вечером поздно возвращаются в подъезд. Сказать, да нет, ну, причина не в этом. Причина в том, что на подъезде просто камеру установили, она теперь фиксирует все вот это вот. И вот из-за этого статистика такая. Вот камеру установили. Так раньше, что мы не видели этого. И вроде нормально все, спокойно было, хорошо, тихо. А вот сейчас камеру поставили, и видите как. Нашел виноватого. Камеру. Значит, не по ГОСТу установлены. Канаев добавил, что люди, которые занимаются организацией дорожного движения, нарушают при этом закон, должны нести больше ответственности, и все. То есть один возлагает больше ответственности на водителей, другой возлагает больше ответственности на тех, кто камеры ставит. А мы с вами в этой ситуации думаем следующее.
Моторы. Моторы. Узри моторы. 10:22, кстати говоря, световой день сегодня. Потрясающий результат. Идем с вами, други, к лету. Все, поворачивается все к лету. Ну что ж, вы инициативу и господина Чернова, и господина Канаева
услышали. Теперь давайте попробуем их немножко обтесать. Вот вам Рубанок, пожалуйста. Вот болванка инициативы, чурка. Ну, в смысле, ну, необработанный кусок древесины. А не то, что вы подумали. Вот, пожалуйста, обрабатывайте. Давайте выточим из этого что-нибудь прекрасное, какой-нибудь прекрасный инструмент, который поможет нам решить все наши проблемы. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе, доброе утро, Роман.
Да.
Вы еще про каршеринг?
Нет, каршеринг все, отсох. Он всего лишь один автомобиль в Москве. Тут говорить вообще не о чем, что каршеринг. Каршеринг все, закончил. Было 28 тысяч, и все закончились. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Вот еще раз, повторяю, 1001 раз.
Давайте, я запишу.
Обоюдная, чтобы ответственность была. ЦУДД предлагает такую инициативу, а вот если ЦУДД что-то сделал...
Ну, а что?
Ну, они много чего делают такого, которое нам...
Нет, дайте, дайте, Аня, это любимый прием, это любимый прием этих инспекторов. Вот, вот, ну, ну и они справедливо это замечают. Вот ты стоишь и говоришь, а что, начинаешь говорить, а что вы меня остановили? Вот посмотрите, здесь все так едут по трамвайным путям. Все так едут, а вы меня почему-то дернули. Он вам справедливо говорит, товарищ, я сейчас занимаюсь вами. Вами прекращу заниматься, займусь всеми остальными. Он нами занимается сейчас. Поэтому давайте и мы тоже нами займемся. Ну что вы ЦУДД? ЦУДД есть какие-то варианты обжалования, их решений, там еще чего-то. Я про другое. Я про то, что в отрыве от работы ЦУДД, ЦУДД это московская тема. А мы же говорим с вами об инструментах, которые должны привести в сознание водителей по всей стране, а не только по Москве, правильно? Это инструменты, инструменты массового поражения. Доброе утро, да, слушаю, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, постоянно ваш слушатель.
Да,
это Владимир. Вот, Владимир. Значит, я соглашусь, может быть, со всем этим, но тогда, когда мне скажут, ребята, мы для вас сделали максимально все, дороги приведены, сделаны так, чтобы максимально была безопасность на дорогах, чтобы знаки не мог не заметить только слепой. И тогда, пускай уже берутся за нас. А так давайте 30 километров, сделаем ограничение скорости, штрафы увеличим.
Ладно, давайте штрафные баллы вводим. Баллы.
Вы знаете, тут можно и так обсуждать. И водить, не водить. Главное, чтобы это не было кормушкой. Это обязательно будет кормушка очередной. Потому что сделать 3
балла. Нет, ну, послушай, штрафные, балла, штрафные там, ну, не 3 балла, можно взять побольше баллов. Но штрафные баллы – это один из инструментов не финансового воздействия на водителя.
У нас, Роман, вы понимаете, у нас сейчас, вы говорите про культуру на дорогах, да? В 89-м году я первый раз побывал в Венгрии. Все, после этого мое сознание, как надо вести себя на дороге, изменилось. Вот с тех пор, допустим, я вношу культуру, и я вижу эту же культуру у нас на дорогах. Я с вами абсолютно не согласен. У меня такое ощущение, что мы ездим по разным дорогам с вами.
Ну да.
Вот, по поводу культуры и по поводу инфраструктуры, которая стоит. Нет, иногда вы соглашаетесь, конечно, с инфраструктурой, но в основном всегда отстаиваете точку зрения наказать, ужесточить, содрать. Вот.
Ну, я не знаю. Нет, ну, нет, в идеале я хочу, чтобы все были счастливы, богаты, здоровы, были молодые, молодыми, красивыми и все такое. Это вот в идеале, конечно. Но просто... Ну, так нельзя. Да, слушаю, здравствуйте. Вводим штрафные баллы.
Алексей меня зовут.
Алексей, здравствуйте.
В Беларуси могу немножко рассказать.
Расскажите, очень интересно, тем более, что это как бы совсем, да, совсем рядом.
Колонны там не отменили, отметки тоже не отменили. Два нарушения в течение года, это идет уже как, наверное, передача.
Два нарушения в течение года, это изымают у вас водительское, правильно? И вас отправляют на передачу. Всего два, любые два нарушения, любые вообще.
Ну, там превышение, это злостное, к примеру, нарушение. Ну, в основном, скажу так, у меня весь опыт вождение у меня в России, хотя я получал права в Беларуси. Вот, то есть там люди побаиваются, нарушают даже превышение больше, ну там больше 10 уже наказуемо.
Да, это то, правда.
Что хотят только 10. То есть сороковник два раза нарушил по 40 где-то, все, ты уже забыл про права, получается.
И все.
А у нас же сегодня...
А за пьянку, по-моему, забирают автомобиль, правильно или нет? Когда вот
автомобиль... За пьянку, да, да, все верно, изымается. Ну там за много автомобилей могут взять.
За много.
Сегодня вот только вернулся... В 2 часа ночи в Москву из Беларуси. И на МКАДе, как обычно, 120 едем. И здесь на хвост ко мне присел один, вплотную идет. Не, ну, как сказать, просто решил поиграться на МКАДе. Я 120, получается, ни нарушение еще не фиксируется у нас. Так сказать, и ненаказуемо.
Ну да.
Я 130, он на мой на хвосте также сидит. А когда уже 140-150, он понял, что штраф ему придет. Только тогда начал оттормаживаться. И штраф придет уже, ну, как бы, значительный, 1000 рублей, к примеру. Поэтому же человека пугает пища.
А вас не пугает, я смотрю. Вы так до 150.
Ну,
так.
Ну, это же есть поблажки, белорусские номера пока еще не штрафуют.
Ну, я понял, да. Это вот к вопросу о мере ответственности и о самоконтроле там вот в этом все. Уборщик на МКАДе в левом ряду мерцает, как новогодняя елка. Неужели нас услышали? Серегович спрашивает. Серегович, ну, они иногда из закромов достают нормально подсвеченные автомобили и пускают. Вот из закромов иногда. Может, он один есть, потемкинский какой-то поливомоечный автомобиль. Он ездит в разных районах города, ничего не убирает, не метет, ничего. Он просто ездит для того, чтобы... Он демонстрирует себя. Для того, чтобы мы сказали вот именно это. Неужели нас услышали? Вот чтобы мы это сказали, вот он здесь и катается. Так, что у нас еще? Алекс М. присылает картинку вот этого бетонного отбойника, куда убрался Volkswagen Polo Sedan. Я это уже вижу на шоссе энтузиастов. Разметал бетонные отбойники. Ух, мать честная. Страшно представить, что там с мордой автомобиля, потому что бетонные блоки все разлетелись в стороны. Вот, и убрался прямо в них. Не заметил. Кстати, давайте я вам сообщу, что на Аминьевском шоссе, это же Лобачевского улица, вероятно, где метро должны открыть, знаете, BP, да, вот это вот, и строящееся метро в сторону Кутузовского, от Мичуринского, если ехать, там перекрытие, изменена схема движения автомобилей, то есть посередине что-то будет, я не знаю, что будет посередине. Вряд ли выход из метро там будет посередине, не знаю, что будет. Но что-то будет, поэтому середину Аминьевки отделили, и теперь мы при движении от Кутуза к Мичуринскому объезжаем по аппендиксу такому вправо, и при движении от Мичуринского к Кутузе объезжаем аппендикс влево. Вот, и предвижу, что там будет ахтунг, конечно, вот в смысле пробок. Потому что люди какое-то время будут привыкать к этому всему. Ну так почему бы нам тогда, если есть рабочая схема в Беларуси, просто не взять ее? Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте. Москва.
Да, Алексей.
Ну вот такие вот фразы, типа того, что сначала пускай нам сделают, потом вот в Европе там офигеть как круто, они там все такие вот, понимаешь, правильные. Вот мы тоже пока такими не станем, но правда в Европе штрафы $700, $1000. Евро, неважно. Угу. При том, что у них средняя зарплата 3000 евро. То есть это 25-30%, а то и больше от зарплаты. У нас же 500 рублей, это, ну, при любых зарплатах это не 25 и даже не 10% от зарплаты. Значит, поэтому, так сказать, сначала нужно, я считаю, так сказать, выучить штрафами, а вот тех, кто штрафами не учится... Правильно, так сказать, нужно отбирать машины.
А можно сразу, спокойно. Можно сразу ввести и повышенные штрафы, и баллы, и за превышение нормы в течение года по баллам пересдачу, вот как в Беларуси есть же. Вот, спасибо вам большое. Что плохого в этой инициативе, скажите? Вот рядом с нами есть инициатива. Не подтвержу, что прям вот все дисциплинированные водители в Беларуси, потому что, смотрите, дисциплинированный европеец, приезжая в Москву, какое-то время продолжает быть дисциплинированным европейцем. Он продолжает вести себя здесь как додик какой-то. Вот. А дисциплинированный белорус, приезжая сюда, на МКАДе делает 150, чтобы оторваться от хвоста. 150. Вот. То есть, как бы, ну, не сказать, что прямо это все сделало людей чрезвычайно ответственными. Наличие там баллов и всего вот этого. Нет, не сказать. Но тем не менее. И когда я бывал в Минске, не могу сказать, что прям вот движение европейское в городе, в Беларуси. Нет. Но поспокойнее как-то. Как-то поспокойнее оно все. Вот у нас есть готовая рабочая система. Баллы, серьезные нарушения в течение года, пересдача. И целая серия твоих поступков, за которые у тебя автомобиль и вовсе могут отобрать. Почему мы не хотим принять на вооружение уже работающую систему? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Что мешает нам?
Я хотел сказать, вот у меня на работе я нарушил за 4 года один раз правило, превысил скорость. И мне мой работодатель сказал, никакой тебе скидки, 500 рублей штраф, да. Плюс 1000 рублей мы тебе накладываем штраф внутренний.
Штраф, да.
И плюс
Вымоешь окна, вымоешь окна в офисе еще во всем.
Не-не-не.
17-этажном.
Экзамены ПДД пересдаешь. И все. То есть я сел за компьютер, пересдал ПДД.
А, в смысле, в офисе. А начальник ходил и создавал шум, мешал, все дергал за рукав вас, такой, чтобы отвлекать.
Ничего не делал.
Я понял, хорошо. Сотрудники администратора московского парковочного пространства АМПП в ходе рейда обнаружили автомобиль Lexus NX200. Тоже мне редкость. Обнаружили. Здесь Lexus у нас. Автомобиль, принадлежащий москвичке, которая в течение нескольких месяцев не платила за парковку. Об этом сообщили в пресс-службе администратора московского парковочного пространства. 19 февраля, а сегодня какое? 25-е. Ну, нормальная новость. Состоялся совместный рейд московского паркинга и управления Федеральной службы судебных приставов по Москве по выявлению должников, вовремя не погасивших штраф за неоплату парковки. Именно парковки, внимание, здесь вот с парковкой речь идет. В ходе рейда арестовали автомобиль Lexus NX200. А долгов там накопилось более чем на 350 тысяч рублей. Автомобилистка в течение полугода оставляла машину на платных парковках и не платила за это. Она думала, ну вот, раз не пристали сразу, значит, все нормально. Уточнили в АМПП, что автомобиль был отправлен на спецстоянку, где он будет находиться до момента уплаты хозяйкой всех штрафов. Если долг не будет погашен, то приставы могут продать машину с аукциона. А могут и не продавать. Себе оставить. Я не знаю, что они будут делать. Могут. Что значит могут? Я хочу понять, приставы продадут или не продадут автомобиль? Могут. Они всякое могут. Они могут ходить на руках, допустим. Встать под стеночки на руки и потом ходить по кабинету у себя на руках. Могут. А могут и не ходить, к примеру. Ну что, могут. Мы просим водителей. Внимание, сейчас к вам, водители. Цитата. Просим водителей внимательно относиться к правилам дорожного движения, следить за наличием у себя штрафов и своевременно их погашать. Проверить наличие штрафов можно в приложении «Парковки Москвы», на портале «Автокод» или на сайте «Мэра Москвы». На официальном, ну, официальным способом оповещения наличия штрафов, почтовой, ну и так далее. Там же начинается. Значит, вот, пожалуйста, пример со штрафами, с неплательщиком. И с взысканием через пока что удержание автомобиля, изъятие. То есть не конфискация, но автомобиль изъят у владельца. Да, доброе утро, слушаю.
Доброе утро. Ну, вы немножко мероприятия путаете. Одно дело судебные приставы, то есть изначально эти штрафы, значит, все непогашенные уже попали в суд, соответственно, существует исполнительный лист.
Я ничего не путаю, это вы путаете, думаете, можете звонить и говорить мне, что я что-то путаю. Вот это точно вы путаете. Значит, я ничего не путаю. Я вам говорю о том, что если и когда будет введена система баллов, система учета неоплаты и система конфискации автомобиля за определенное количество этих самых баллов, то подобная ситуация в принципе будет невозможна. Ну, в принципе, невозможно. Почему вы считаете, что это разные вещи? Что штраф за проезд по обочине или пересечение стоп-линии на перекрестке – это одно, а неоплаченная парковка – это другое. Это ровно те же штрафы. Вы за рулем автомобиля совершаете действие, которое приводит к штрафной санкции. Нарушаете. Вы нарушаете. Дальше идем. Это уже для всех абсолютно. ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов. Это вот пожалуйста, параллель. Чтобы в будущем вы не путали. Параллель, смотрите, проводим. Совместно с Федеральной службой судебных приставов начала тестировать новые методы борьбы со злостными неплательщиками штрафов за нарушение ПДД. Это Коммерсанту сообщает госавтоинспекция. Автовладельцы сейчас, ну там срок, неважно. Значит, по итогам 2019 года 84% нарушителей оплатили штрафы в срок. Если же штраф не был оплачен, ГИБДД передает материалы в суд. Потом Федеральная служба судебных приставов открывает исполнительное производство. Для взыскания долга нарушителю может быть запрещен выезд за рубеж, ограниченное действие прав, арестовано имущество. Арест автомобиля с последующей его продажей с аукциона применяется при неоплате штрафов на сумму свыше 3000 рублей. Всего 3000 рублей, это может быть один штраф. Неутешительная статистика. У нас более 70 автомобилистов. И 180 юрлиц по всей России имеют свыше 1000 неоплаченных штрафов. А более 10 тысяч граждан и более 3000 юрлиц не оплатили от 100 до 1000 штрафов. Прикиньте, 70 человек в стране, у которых более 1000 штрафов. Более 1000. Мы знаем, кто эти люди. Мы знаем их фамилии, имена. И НН. Мы знаем их, вот это, пенсионные, адреса, все знаем. Но сделать ничего, судя по всему, нельзя с этим, правильно? ФСПП. То есть ничего с этим поделать нельзя. Значит, принадлежит сомнительный рекорд по долгам компании, на которой числится более 27 тысяч штрафов. «Москвичке», за которой числится 2500 постановлений, тоже принадлежит рекорд среди физических лиц. Ну и тот самый водитель, которого на Рублевке задержали, мы, помните, говорили об этом, по-моему, на минувшей неделе, у него более 2000 штрафов. И еще закрылся в автомобиле, его вообще посадили под административный арест. Основная масса злостных неплательщиков зарегистрирована в Москве. Отслеживать их маршруты на дорогах столицы области позволяют камеры. Ну и так далее, и так далее. И тому подобное. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Доброе утро. Это, опять же, отвязный
водитель. Да, да. Здравствуйте. Да, вы из Беларуси.
Мотивацию я могу рассказать. На работе у нас 100 водителей. Из 100 водителей за год 10 только не нарушали. Нарушением у нас считается 1 км в час и наказывается примерно 10 тысяч. То есть вот статистика, которая может быть даже при жестком как бы на наказании. Угу. Из 110 не нарушали за год, ни одного нарушения не было.
Вот, какие вы хорошие. Молодцы, молодцы. Ну, тут сказать даже нечего. И что? 90% по сроку давности не изымешь, пишет Владислав Владислав. Но сейчас срок давности, да, для таких штрафов 2 года, поэтому... Нет, я просто вам набрасываю статистику и все пытаюсь спросить у вас. Вот у вас четко сформулированное решение есть, как баллы, изъятие автомобиля, продажа... там, в рабство должников. Что изменит ситуацию? У вас позиции нет, я замечаю сейчас. Никакой. Стройной. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Да. Вот вы сказали, 84% это оплаченных штрафов,
да.
Правильно? Да?
Да.
Это ведь очень большое число, если
брать процент. Но раньше было меньше, этот процент вырос после того, как ввели скидку 50%. Это же специально было призвано привлечь людей платить. Вы
понимаете, нас
платить.
Очень долго приучали к тому, что главное не отвратимость наказания, а не его там увеличение. Сроков, да. И так далее, да. Вот посмотрите, допустим, для власти имущих у нас это действует. То есть там, ну, возьмем даже уголовную статистику, да? Там, в основном идут условные сроки 2-3 года, а для простых людей идут реальные сроки. Также на дорогах. Вот 14%, вот эти, 16%, которые неоплаченные, да? Это в основном люди, которым наплевать. Не в том смысле, что по совести, а наплевать по их состоянию кошелька. Ну, придут к ним поплатить, они потом там 150-200 тысяч рублей, и для них это ничего. А закон-то будет бить в основном по нам, по тем, кто вот на дорогах ведет себя нормально, ну, попадается под камеры, ну за скорость сама. Ну, это же смешно. Не, вы сами говорите,
да.
Не удерживаете в рамках.
Ну, не удерживаешь, но опять же, и это голосование же у нас было в эфире, помните, что если все будут хорошими, вы сможете тоже быть хорошим, если все вокруг будут хорошими. Да, тогда ответило много людей. Ну, там 70%, по-моему, 30% сказали, что не смогут. Ну, как-то не получится. Это отдельные какие-то специальные люди. Дальше, если столько штрафов, может, им и водить вообще, в принципе, нельзя, Дмитрий Полонский пишет. Ну, очень, очень даже может быть. Так, на Тундрой красота. А, не на Тойотах, штурмуют Арктику. Это Рождественский присылает. Да, спасибо большое, действительно, очень красиво. Да чего уж автомобиль, давайте отбирать паспорт и гражданство, пишет Дмитрий. Дмитрий, вы удивитесь, но и подобные инициативы по поводу там, гражданства, ну, не связанные с дорожным законодательством, но, тем не менее, от властей время от времени они исходят. Кстати говоря, 6 часов 52 минуты, все, давайте уже свернемся. Я понял, что стройной стратегии какой-то такой одной нет. Я вообще удивляюсь, как вы шлагбаумы умудряетесь ставить у себя во дворе, ведь там нужно решение 50, чуть больше половины этого кворума жильцов собрать. Как вы это делаете? Умеете же это все сделать, а здесь не можем. Значит, смотрите, баллы штрафные вводить надо? Надо. Я думаю, надо. Но и рано или поздно мы к этому придем. Штрафные баллы. Набирая определенное количество баллов, попадаешь на ту самую пересдачу. Все, извини, дорогой, что-то у нас создается ощущение, что ты не можешь быть водителем. Ну, не способен. Докажи, что можешь. Давай, иди и пересдавай. Докажи, что можешь. Баллы. Раз. Вы скажете, коррупционная кормушка для полицейских. А я вам скажу, а когда вы последний раз встречались с полицейским, который бы пытался кормиться на вас беспричинно? Беспричинно просто остановил и показывает вам фен свой, говорит, вот видишь скорость, здесь 89, а можно ехать 60, Вот ты и попал, дорогой товарищ. Когда последний раз вы вот так общались с инспектором? Максимум, что делает инспектор, это нюхает ваши ответы на его вопрос, как вы себя чувствуете. Поэтому никакой коррупционной составляющей я здесь вообще не вижу. Все автоматизировано. Все, все уже происходит в автоматическом режиме. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Роман, у меня вот такой даже как бы вопрос. Они могут забрать машину, если это моя собственность?
Как? Ну, вот так, ну, по закону.
Если я живу в квартире, по какому закону? Я живу в квартире, у меня есть задолженности, допустим, там, по свету, по газу, да. Они мне раз взяли газ, включили, допустим, или свет.
Ну да.
Все, вопросов нет, я продолжаю жить в этой квартире, но забрать мою собственность Конституция не позволяет забрать, это мое личное. Они могут только взять машину мою и запретить мне вождение, забрать мои права. Все, и запретить мне водить, но забрать машину, они не имеют права вообще, это по закону.
А ребенка из семьи можно забрать? По закону.
Ребенка из семьи по закону, через опеку, можно забрать. Можно. Это у нас законы такие.
Так вот я вам и говорю, что это закон, примут и будет закон. То есть вы считаете, что автомобиль ближе человеку, чем ребенок? Если ребенка можно забрать, то почему автомобиль нельзя забрать?
Нет, ни в коем случае, я это не считаю.
Так вот я говорю, что если ребенка можно забрать, то почему нельзя автомобиль забрать? Ну, но при определенных обстоятельствах можно забрать у родненьких, кровненьких родителей ребеночка. Их ребеночка. Они его вообще рожали не при помощи государства, действующего законодательства. Там совершенно иные механизмы работали в рождении ребеночка. Они его вообще, потому что так природа придумала, рожали. И вовсе не из-за материнского капитала, он там не участвовал в этом никак. Нет, там участвовали хромосомы, сперматозоиды, яйцеклетки эти, ну и все остальное. Участвовали, а вовсе никакое не государство там в этом во всем. Но при этом, когда ты ребеночка родил себе и какое-то время с ним прожил, считаешь, что это вот кровинушка твоя, побивал его, он в синяках весь ходил, приходит государственная служба и забирает у тебя ребеночка, кровного твоего. Просто, ну все, забрали. Был и ребеночек, и отправился в детский дом. Ну и нет ребеночка у тебя, а у него нет родителей. Так если с ребеночком этот фортель можно провернуть, почему вы думаете, что автомобиль государству, как-то как к автомобилю государство испытывает больше пиетет, чем к вашему кровному ребеночку? Ну, по закону, вы сами сказали, как отобрать, как отобрать. По закону могут отобрать. Вот и автомобиль по закону смогут отобрать. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Давай. Доброе утро. Да, в нашей стране что угодно, все вот Москва. Вот, я все равно сторонник, я Роман каждый раз об этом буду говорить, что надо наших водителей все-таки учить вежливость и учить с помощью дубины большой шипастой, потому что все-таки у нас народ такой, надо все-таки прививать культуру, я об этом все равно буду говорить, культуру вождения, культуру поведения на дороге, потому что те, кто нарушает, те, кто позволяет себе нарушать, они и продолжают это делать и будут это делать, потому что есть... вседозволенность, есть правила поведения, что у нас сотрудник ДПС, например, может себе позволить не пристегнуться, может себе позволить за рулем разговаривать по телефону, потому что ему позволено. Чиновник то же самое, можно ездить и пересекать сплошные полосы, две сплошные полосы, это вседозволенность, и так оно и будет продолжаться, и как бы не наказывали, потому что народ смотрит все-таки на своих руководителей.
Ну, слушайте, ну это мы в Москве смотрим. А в Нижнем Новгороде так, на смотрите, кого?
В регионах то же самое. Блатные номера, 003, там цифры. Губернатор, не губернатор.
Да не, ну, в смысле, ну, наверное, да, но я уже приводил, говорил об этом примере. Вот по дороге из Пятигорска в Нальчик и обратно нет никаких губернаторов. Там ездят обычные люди. И обычные люди каждую неделю рубятся лоб в лоб, потому что на двух полосах, где по одной в каждом направлении, они постоянно едут по встречке. Постоянно рубят по встречке таким образом, что до самого последнего момента, уже до столкновения, он смотрит на тебя, как ты идешь по своей полосе ему в лоб, и он до самого последнего момента ждет, что ты уйдешь на гравиевую обочину, съедешь, пропустив его таким образом. Но он как-то пытается там вроде бы одной половинкой вернуться на свою полосу, но все равно рубит по встречке. И ждет, что ты его пропустишь. Это обычные люди, это никакие не чиновники делают. Это просто обычные люди, без всяких чиновников. Никто им не показывает эти примеры. Вы скажете, ну там темперамент такой. Ну страна у нас большая, где-то темперамент, где-то еще что-то. А знаменатель-то общий должен быть, я думаю. Вот общий знаменатель, кстати говоря, это Геннадий Онищенко.
Моторы.
Я считаю, что общим знаменателем в нашей стране должен быть замечательный Геннадий Онищенко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке. Он заявил накануне, что татуировки в России следует запретить. Понятно вам? Вы мне здесь рассказываете, что автомобиль, на каком основании они будут изымать? Татуировки в России, говорит Онищенко, следует запретить и не пускать. Во-первых, это крайняя степень язычества, говорит Онищенко. Во-вторых, они опасны для здоровья и могут привести к возникновению смертельно опасных заболеваний, таких как аппендицит, Альцгеймер, Паркинсон и подагра. Еще они, по словам господина Онищенко, свидетельствуют о духовном интеллектуальном кризисе, татуировке, о кризисе духовном. И больше того, об избытке половых гормонов у человека, их носящих. Половых гормонов у него много. Общий знаменатель, который будет подведен под всеми нами в конечном итоге, под водителями, пешеходами, пассажирами общественного транспорта, это Геннадий Онищенко. Он-то нас всех и будет делить на духовно возвышенных и на язычников. Кстати говоря, Геннадий Онищенко, я не знаю, спрашивал его кто-нибудь про Масленицу. Это как праздник какой? В смысле, мы сжигаем женщину, очень натурально сделанную женщину мы сжигаем. Это праздник православный же, по-моему. Ну, что-то как-то... Ну, нет, ну он не язычный.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 25 февраля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас в нефактическом, фактически это вторник, но эмоционально для нас это понедельник. Приветствую вас, скажем так, в начале купированной рабочей недели, коротенькой. Вот сошлось все. Сначала мы получили подарки, потом мы получили выходной в понедельник. Теперь мы получили короткую рабочую неделю. Божечки-божечки, чем же мы за это будем платить? Страшно себе представить. У меня есть ответы на большинство ваших вопросов и даже на большинство ваших претензий, чтобы вы не думали, что я замалчиваю ваши претензии. Нет, нет у меня такой привычки замалчивать. Про все расскажу вам. И про конфискацию, и про... Нет, про Онищенко вы мне расскажете. Спасибо большое, Женя Волгина. Она только что напомнила прекрасного Онищенко, который у нас на сайте даже, он висел в новостях когда-то. Он утверждал, что заниматься анонизмом нельзя, ибо на ладонях волосы вырастут потом, после этого. Вот как бы он такой смотрит на свою ладонь. Да. Волосы потом вырастут. У вас есть татушечка 134-21-35. 134-21-35. Давайте проголосуем. У вас есть татушечка 134-21-35. У вас нет татушечки 134-21-36. Давайте так. Если вы железобетонно вознамерились заиметь ее в ближайшем будущем, пишите, что она уже есть у вас. Ну, как бы вопрос решен. Есть 134-21-35 тогда. У вас есть тату на теле, на вашем. Мощном теле, пропитанном сексуальными и половыми гормонами. Они сочатся сквозь поры вашей кожи, половые гормоны. Вот это все. Язычество сочится вместе с ними, и вы источаете все вот это вот язычество, половые гормоны и смертельные заболевания, которые сопутствуют. У вас есть тату 134? 21-35, 495-й код, чтобы дозвониться в это голосование. У вас нет тату. То есть, смотрите, хотите свести почему-то татушку, как, ну, избавиться от нее. Но она у вас есть. Звоните, что уже нет. Ну, как бы, если железно, вы избавитесь. Если еще нет, но железно планируете в ближайшем будущем, звоните уже, что да. Да, есть. 134-21-35. Нет, 134-21-36. Поможем Геннадию Онищенко составить карту язычников.
amore, don't you know? My love, I want you so. Sugar, you make my soul complete. Rapture tastes so sweet. Me, amore, don't you know? My love, I want you so.
Я один слышу здесь море. Вот намеки на море. You make my soul complete. Rapture tastes so sweet. Amore, don't you know, my love, I want you so. 134-21-35, у вас есть татушки, 134-21-36, на вашем теле их нет, оно девственно чистое, все покрыто шрамами, только от аппендицитов, этих грыж и всего остального. Там. А вот это меня собака искусала, вот здесь, вот только так. Значит, татуировки, это крайняя степень язычества. Сжигание женщины на костре. Ну, то есть чучело стилизованного под настоящую женщину. Ей платочек заботливо на голове повязывает. Она вся такая трогательная, в настоящей одежде. Вот рядом с ней, рядом с этой женщиной, стоят такие же женщины. В таких же одеждах и таких же платочках. Только их не сжигают, а ее сжигают. Попробуйте провести причинно-следственную связь, если вы ребенок 5 лет, и вы стоите, смотрите на это. И вы думаете... Вы думаете, что вот эти, которые рядом с ней стоят живы, наверное, пока еще не сжигают? А это что-то такое сделало, что ее уже сжигают. А этих нет еще. Ну, нормально. Но, в смысле, хорошо, это не крайняя степень язычества. Нет, это народная традиция и праздник. Вот. А татуировка – это, конечно, крайняя степень язычества. А еще они вредны для здоровья. Возникают смертельные заболевания из-за этого. Интеллектуальный кризис и избыток половых гормонов. Вот на последнем я тоже хотел бы немножко отоптаться. То есть, Геннадий Онищенко говорит, что избыток половых гормонов – это плохо. Вопрос, а как без избытка половых гормонов решить демографическую проблему? То есть, Владимир Владимирович Путин заявляет о новой программе поддержки материнства и отцовства. Повышение рождаемости и попытка выбраться все же из демографической ямы, в которую скатывается постепенно страна. Скатывалась. Сейчас, конечно, все будет хорошо у нас. Вот. Геннадий Онищенко собирается нас в эту яму напротив затянуть. Правильно? Он говорит, избыток половых гормонов – это плохо. Давайте пойдем от противного. Не от Онищенко, а от противного, от другого. Давайте пойдем от противного. Значит, хорошо, когда недостаток половых гормонов. Правильно? При недостатке половых гормонов мы сможем решить демографическую проблему. Правильно, Геннадий? Ну, я так думаю. Ну, в смысле, ну а как? Ну, логику же не мы придумали. Логики уже много тысяч лет. Исходя из логики, мы все должны быть понурые, вялые, ходить такие. Нам красивая девушка говорит, может, секс? А ты такой, да что ты не хочется? Что ты устал? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Еще раз вам доброе утро, да, всем в Москве. Всем удачи на дорогах. На самом деле, было по молодости мысль сделать татуировку, не стал делать, потому что сказали, не примут военное училище, на самом деле, очень строго за этим следили. Вот, сейчас, в принципе, ну, да, один батюшка мне говорил, что это метка дьявола. Но считаю, что это дело каждого, и когда...
А вот тут меня спросили, девушка, а если купола... Золотые купола.
Не, ну если видишь красивую девушку, там красивая татуировка, ну блин, зачем ее сжигать на костре?
С волосатыми ладонями. Прикинь, красивая девушка в татуировках и вся с волосатыми ладонями. Из нее брыжет сексуальная энергия и гормоны половые. Все вот это вот, и ты такой, изыди, Игорь, изыди. Лукаво испытывает меня, но нет, я лучше вот это вот. И тут же волосатые ладони с меня. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро, Андрей.
Доброе,
Андрей. Написал уже телегу, пожалуйста, выложите трек.
Хорошо, сделаю.
У меня есть первая набита 18, сейчас 42. Плюс за это время еще добавилось.
Это сейчас количество татушек вы перечисляете? 42?
Нет, сейчас на данный момент 42 года, то есть
42
первую
года.
Сделал 22 года назад, не жалею, отслужил без проблем, но правда, когда устраивался в контору, проходил из-за этого полиграф, психологу не понравилось количество татуировок и
их тематика,
что они значат. Не тематика, а что обозначает для меня лично.
А что, ну расскажи, а что у вас там, расчлененка, нет? Ну,
в смысле... нет, у меня...
Тигр и дракон, одна из самых популярных тематик, это тигр и дракон на всю спину.
Нет, у меня
тигр снизу, дракон сверху.
Орнамент, На одной ноге череп в цветах. Ну, в цветах имеется в виду не в цветах, а цветной череп, обозначающий там был свят, у меня свят, там определенное перерождение в жизни. А на второй ноге...
Окропите, пожалуйста. Часы. Сейчас я помощника попрошу. Окропите его, пожалуйста, сейчас. Окропите человека. Мне кажется, не надо.
Я каждый надо. Год на крещение окунаюсь, и все нормально.
Что же, как вы это все сочетаете в себе? А смертельное опасное заболевание у вас появилось сразу?
Ну, он, по-моему, Онищенко, там немножко крышняк рвет.
Спасибо вам большое. Смертельно опасное заболевание и крайней степени язычества еще. А и переизбыток половых гормонов. Как говорит мой знакомый исследователь, спасибо за татухи, вас легко опознавать. Вот, ну, ровно по этой причине у сотрудников спецслужб не должно быть татушек, потому что не должно быть отличительных черт, правильно, по которым можно идентифицировать человека. А, татухи — это что-то с психикой не то, пишет Владислав. На самом деле это Геннадий пишет, а не Владислав. 24,76. Вот такой процент. 24% у нас язычники, больные болезнью, смертельно опасной, духовные нищие в кризисе, но при этом с избытком половых гормонов ходят и такие прям, ну, видно невооруженным глазом, что избыток гормонов половых у человека. 24%, прикиньте, вот, ну это же страшно. Ты вот идешь так, и у тебя каждый четвертый на улице, он такой. Ну такой. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, еще раз, Илья Подольский.
Илья.
Роман, ну давайте вспомним индейцев, которые были, они себя разрисовывали, у них были и наколки, и татушки, и все это было. Они нормальные, жили долго, и все хорошо. А второй момент...
Но у них не было пенициллина, поэтому долго они не могли жить без пенициллина. А вот с пенициллином индейцы стали жить уже действительно долго. Они стали толстыми такими.
Соглашусь. А второй момент. Я, конечно, не хочу Геннадия Онищенко чем-то обидеть, но им можно пугать детей, если они кашу не кушают.
Это очень почетная, между прочим, роль. Очень почетная.
Посмотреть на него и что он несет именно.
Нет, не он несет добро и добро. Я не могу. Он добро несет и свет. Все только самое лучшее. Между прочим, персонаж, которым пугать, это классная роль. На самом деле это классная роль. Потому что, ну, вспомните хотя бы какого-нибудь одного позитивного персонажа и человека, воплотившего его на экране в потрясающих сказках Ромма, нашего режиссера детского. Хороших персонажей вспомните. Можете вы вспомнить хотя бы парочку хороших персонажей? Почему? Ну что они и стираются, они такие хорошие. Ну что, Аленушка, Иванушка, царь какой-то недоделанный. И только зло, воплощенное миляром, там торжествует. Зло воплощенное. Баба-Яга, Кощей Бессмертный, все вот эти. Только зло торжествует и навсегда врезается вам в память своей характерной злобой и характерной характерностью. Ну, правильно, поэтому это хорошо, наоборот, когда ты такой вот, ну, такой. Сфотографировал нарушение каршерингом, отправил им в чат. Наверное, каршерингу, пишет Владислав. Накажут по-взрослому, и никакое ГИБДД не нужно. Вот что называется ответственность. Будешь плохо себя вести, Геннадий, унесут тебя волосатые ладони. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Утро доброе. Ну, вообще, кстати, злые персонажи очень часто бывают обаятельны.
Конечно, ну, наоборот, зло определяется.
Но должно быть обаятельным, иначе оно всегда будет сильно проигрывать.
Ну да.
А это уже будет неинтересно. Вот, что касается татушек, еще давно-давно в детстве, а помните фильм «Сережа» такой еще был, да?
Да.
А я жил в Лавровском переулке, там много у нас было всяких хулиганов, и был такой у нас дядька серьезный. И он сказал: алло, молодым-то не надо, вы это сделаете сейчас, а глупость на всю жизнь. Ну... Поэтому как-то вот у нас так и осталось. Ну тогда, правда, другой смысл все это имели, татуировки, конечно. Вот. И, знаете, ну иногда смотришь, вроде смотрится симпатично. А когда вот себя разрисуют, ну, не знаю, вот эти рукава, все, да. Ну, кажется, уже перебор. Я бы так сказал, наверное.
Надо держать себя в форме, чтобы это всегда красиво смотрелось. Ну, ладно, все, закончим. А еще у вашей собаки есть тату, пишет. Нет, у моей собаки нет тату. Она чипованная, ну, в смысле, у нее электронный чип, у нее нет татушки, у нее... В смысле, ей шприцом ввели наночип, и он у нее теперь блуждает где-то от лопатки в сторону ноги, мигрирует. Ну, как-то так. Поэтому да, татушки нет. Ни татушки, ни клейма выжженного, там, ни колокольчика на шее у нее нет.
Моторы.
Так, ладно, пойдем дальше. Честно говоря, я вот ощущение такое, что я сквозь снежный наст, сквозь снежный слой, сошедшую лавину, пробирался сквозь эти все темы туда, на волю, наверх, для того, чтобы здесь, наконец, добраться до сути моторов. Мы переходим к моторам, если вы не против. Будем ругать, хвалить автомобили, всякое про них узнавать. Между прочим, прошлая неделя оказалась чрезвычайно насыщенной с точки зрения всякого знакомства с новинками. На прошлой неделе сразу три модели, которые на нашем автомобильном рынке играют друг с другом и друг против друга, попали в мои руки. Ну, неважно. Сразу три модели. Один из них «Мэтр» кроссоверостроения. И два новичка. Что характерно, новички эти настоящие новички. То есть у них не было предшественников. Каждый из этих автомобилей является собой новую модель для своего производителя. Новую. Она сделана впервые. И это само по себе прекрасно. Об этом нужно поговорить. Правильно? Правильно. Ты что ж такое? Что у меня вот зацепила кого-то тема конфискации? Уже примерно в 44-й миллион 27 тысяч миллиардный раз приходит сообщение про то, что как заберут автомобиль, кому-то не дает это покоя. Не могут забрать имущество по Конституции. Ой, Валерий, Николай, как это еще? Иван Васильевич. Иван Васильевич. Господа, можно я вам просто скажу несколько слов, и мы пойдем уже отсюда, ладно, от конфискации. Хорошо? Ну, если вы не против. Смотрите сейчас. Извините, вы хотели говорить о кроссоверах? Вы думали, что сейчас мы начнем про Корок, про Селтос и противостоящий им Кашкай говорить, а мы должны говорить о конфискации. Конфискация, читаю я вам, принудительное, безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося, внимание, собственностью лица под различными предлогами в качестве санкции за преступление. Предлоги разные. Ну, то есть разные вами могут быть совершены предлоги, но все они будут попадать в раздел преступления, карающиеся конфискацией. Все. Окей? Решили? Что это такое? Еще раз. Принудительное, безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью лица, совершившего что-то. Окей? Вы что-то совершаете, у вас забирают ваше имущество, у вас есть все чеки на приобретение этого. Вы говорите, это мое. Они говорят, теперь наше. Извини, дружище. Конфискация. Больше того, кто-то здесь сказал, а при чем здесь дети? Я говорю, если детишек можно, почему автомобиль нельзя? Если вы вспомните, то когда детишек отбирают у нерадивых родителей, неблагополучных и не выполняющих свои обязанности, это называется изъятие тоже. Изъятие ребенка из семьи. Изъятие. А это и есть конфискация. То есть, по сути, его конфискуют. Потому что конфискация — это принудительное, безвозмездное изъятие в собственность государства. Все? Решили с этой с конфискацией? Надеюсь, вопросов не будет больше. Как вот это вот, как могут, оно уже мое. Оно ваше, а ты не воруй. Тебя посадят, а ты не воруй, как говорил один известный персонаж.
Моторы.
Ну ладно, давайте.
Автопром.
А я не против, пусть даже будет автопром. Хорошая рубрика. И пойдем сейчас общаться с вами об автомобилях. Ну что ж, Селтос и Корок. Если про Корок немножечко уже было сказано, потому что с тест-драйва, премьерного тест-драйва Шкода Корок, я вернулся в ночь с четверга на пятницу, то Селтос у меня был в пятницу. Кто-то особо внедренный в социальные сети, в частности, в ютубчик и инстаграмчик, уже увидели обзоры. Там, в частности, в ютубчике быстро, так вот я походил просто быстро вокруг Кашкая и Селтоса, минут 5-6, такой микроскопический, молниеносный, даже не обзор, а просто, ну, так, посмотрели на автомобиль. По Короку уже большой обстоятельный обзор. Такой, минут на 40, и это не фигура речи, минут на 40. Тоже там же в ютубчике лежит, и в инстаграменьке тоже лежит в IGTV. Весь этот обзор. запилил специально для вас большой обзор про автомобиль, как выглядит, как едет, особенности, ну и все остальное. Это вы можете посмотреть. Автоводитель, он везде автоводитель. И в Телеграме, и в Инстаграме, и в Ютубе «Автоводитель». Заходите и посмотрите ответ на вопрос, стоило ли ждать корок. Я не знаю, найдете ли вы ответ в этом обзоре. Но именно таким вопросом я задавался. Если бы вы меня спросили, стоило ли ждать корок, я бы вам ответил «да, стоило». Другой вопрос. А стоило ли ждать Селтос? Вот если бы вы спросили меня, стоило ли ждать Селтос, я бы ответил вам тоже «да». Я по большому счету вообще на любой вопрос, стоило ли ждать любой автомобиль, отвечу «да». Наверное, потому что автомобиль, как и любой другой товар, это вещь, которая удовлетворяет спрос кого бы то ни было. То есть на каждый товар, на каждый автомобиль найдется свой потребитель, свой покупатель. Поэтому чем больше автомобилей представлено, тем лучше. Конкуренция выше, заруба между ними жарче за нас, покупателей, и в результате выигрываем мы. Мы получаем больше опций, больше внимания, больше автомобилей на каждый вложенный рубль. Либо получаем, либо не получаем. Это так. Да, доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Ром. Чуть-чуть анекдот маленький.
Да.
Американец приезжает назад к себе в Америку и говорит, был в России, в глубинке. Говорит, люди настолько живут бедно, что рисуют все перстни, говорит, ручкой на пальцах.
Перстни, да, вместо настоящих. Нет денег на настоящих. Да.
Да.
Спасибо. Да, по Селтосу интересует что-нибудь? Я сейчас могу рассказать про Селтос.
Расскажите вам. Расскажите.
А что конкретно вот интересует?
Цена, качество, на ваш взгляд, соответствует?
Значит, цена, соотношение цена-качество. На мой взгляд, если честно, сейчас подумаю, 1 800 000. Понимаете, это вопрос, сложность вопроса в том, что мы должны, как бы, отвечая на этот вопрос, мы определяем стоимость денег. Но очень сложно определить цену денег. Вот цена денег. Вот 1 800 000 сейчас, это что? С одной стороны, это почти 2 миллиона рублей. Это прямо деньги. С другой стороны, более 1,5 миллионов средневзвешенная цена среднестатистического автомобиля в России, нового. Сейчас более 1,5 миллионов. 1 500 000, по-моему, 40 с копейками. На этом фоне 1 800 000 выглядит уже не так уж и внушительно. Вот цена денег какова? 1 800 000 это как что? Потому что 1 800 000 это именно стоимость той версии Селтос, которую мы сравнивали с Кашкаем. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, это Олег. Вас беспокоит.
Да, Олег.
Хотел вот по Селтосу тоже прокомментировать. Сейчас вы буквально говорили, что такое 1 800 000. 1 800 000 это почти любая линейка Kia. Тингер за 2 миллиона можем взять, Партейдж взять, Оптиму взять, и все будут в хороших комплектациях. Мне кажется, это просто сумасшедшая цена. Причем, если смотреть прайс, там можно Селтос до 2 разогнать. 2 миллиона за Селтос — это просто нереально. Мне кажется, красная цена ему 1 600 000 максимально.
Ну так он 1 600 000 и может стоить. Вот он будет версия Style 2 литра.
Нет, это пустой будет. Ну, а за 1 800 000 это нереальная цена. И мы сталкиваемся с тем, что мы будем видеть на дорогах Селтос не такой красивый, как у вас был там.
Ну я вам, ну это с одной стороны. А с другой стороны, вот многие, опять же, после обзора корок, посмотрели корок и пишут, ну вот, это версия, на которой мы разъезжали по Амстердаму и потом уже по Нидерландии, по дорогам Нидерландии. Это версия Style. Единственная пока версия, представленная в России, с единственным пока мотором и единственным, ну, оснащением, комплектацией. Там есть допы, но вот пока что вот так она выглядит. При цене 1 670 000 наш тестовый стоил 1 800 000 тоже с копейками. И тут же я слышу рассказы про то, что да, это цена Кадьяк, это цена Тигуана. Ребят, вот нам здесь как-то надо помириться с вами. Вот нам надо как-то здесь с вами договориться, что Тигуан в максимальной комплектации стоит 3 миллиона рублей. 3. Не 1 800 000, 3. И Кадьяк стоит 3 миллиона рублей в максимальной комплектации. Не 1 800 000. Да, вы можете взять Кадьяк за 1 800 000. Это правда. Вы можете взять Кадьяк за 1 800 000. И у него даже что-то будет там. Ну, что-то, какие-то плюшечки для комфортной жизни. Но и Селтос вы можете взять за 1 099 900 рублей. Вы можете взять его с мотором, вот с тем мотором, что был у нас в тесте в максималке за 1,8. Можете взять его за 1 469 000. Полный привод, 149 сил, 2 литра, тот самый вариатор. Менее 1,5 миллиона рублей. Тут вот, ну, нам как-то нужно найти некий общий знаменатель. Молчать про Онищенко, не будем вспоминать. Общий знаменатель — это не то. Вот нам нужно как-то найти общий знаменатель и какую-то точку, от которой мы оттолкнемся, как пловец в бассейне, совершив кувырок, отталкивается от бортика. Чтобы начать разговор серьезный, взрослый разговор о ценах и о том, сколько автомобилей в эту цену мы получаем.
Моторы. Моторы.
Да начнется же сражение! Да начнется же сражение! Кадьяк против Корога. Корока. Кадьяк против Корока. Селтос против Спартажа. Что там еще у нас было? Кашкай против Икстрейла, судя по всему, потому что кто-то здесь вот на днях забирал свой новый Икстрейл и за совершенно вменяемые деньги. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе. Ну вот как нам найти общий знаменатель, отталкиваться, вот, и в конце концов официально понять, хороши ли эти кроссоверы вновь представлены или не очень?
Вот, смотрите, Роман, это Александр Домодедов.
Да, Александр.
Я уже вот чуть меньше года являюсь обладателем Кадьяка.
Так.
Вот, и по поводу, что такое 1 800 000.
Угу.
Когда я брал Кадьяк в комплектации Style,
да,
с двухлитровым двигателем, в комплектации Style еще плюс доку, то есть
да,
ассистент и все прочее, он мне вышел в 2 300.
2 300.
С двигателем 1,4 турбированный. Комплектации Style тогда стоил чуть меньше 2 000 000.
Ну, сейчас 1,4 стоит 2... Смотрите, 2,145 сейчас стоит Style 1,4, а двухлитровый стал 2 328 000 без всяких допов. 2,3 — это вот база.
Да, я понимаю. И вот мне кажется, то, что выход Корога как раз, может быть, в какой-то степени и послужил катализатором к изменению цены.
Ну, естественно, их надо разводить, конечно, чтобы они, чтобы у вас, да, у нас не было иллюзии, что мы покупаем меньшее по цене большего. А эта иллюзия, как показывает вот мой опыт, эта иллюзия очень присутствует. Это самая распространенная иллюзия и заблуждение, что ты берешь одинаковый Корок и одинаковый Кадьяк за эти же деньги. Это вот как с этим заблуждением быть, я не знаю. Как его, как избавить нас от него, от этого заблуждения?
Ну, наверное, нужно смириться с тем, что вряд ли...
Люди хотят заблуждаться.
Вряд ли люди хотят заблуждаться, а то, что вряд ли кто-то что-то будет делать для того, чтобы конечному покупателю было чуть дешевле. Но это же бизнес. Люди в компании «Шкода» также озабочены тем, чтобы зарабатывать больше денег.
Ну, естественно, ну, разумеется, ну, конечно. Да, говорит МСК-бот, это наш телеграм-бот-мессенджер, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, слитно, говорит МСК-бот. Заходите и пишите ваше сообщение, я вас здесь читаю. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Владислав, Москва. Слушай, ну, раз мы все обсудили, как говорится...
Еще пока даже не начали обсуждать.
Есть к вам вопрос. Смотрите, есть бюджет 2,2, 2,3.
Да.
Где-то так. Есть Opel Mokka. Не битый, не крашеный.
А, автосалон есть у вас с тех пор еще, когда он продавался?
Да, вот у знакомой подошла она ко мне, говорит, ну, посоветуй, что взять. Ты, говорит, общаешься там со специалистами, с разными, ну, вот с вами периодически созваниваюсь. Она вообще настроена на RAV4.
Так.
Но Toyota, они очень-очень вредные. Они... при сдаче в трейд-ин они фишечек очень мало предлагают, скажем так.
Да.
Ну вот подскажите, что, какой аналог можно взять такой, чтобы он был тоже симпатичный, как говорится, хороший.
Toyota RAV4 симпатичный. Ну, в смысле, я не нападаю на RAV4, я просто хочу понять, какими категориями меряю. То есть ей нравится, как выглядит RAV4.
Ну, для девочки, да, ей нравится RAV4. То есть, ну, это для девочки. Девочки уже лет под тридцатник.
Ну, я понял. Ну, смотрите, да, если размер не имеет значения, и хочется Toyota, и она доверяет надежности Toyota, я бы посоветовал CHR. Он дорогой, гаденыш. Но он очень яркий. и очень-очень красивый, и очень интересный, и очень необычный, и очень заметный. Toyota CHR — это маленький, компактный кроссовер. Вот, не удалось перевести. Вот, RAV4 вряд ли бы за 2 там с копейками я бы смотрел, потому что все-таки это будет автомобиль так себе с точки зрения комплектации. Ну, RAV4, спасибо вам большое, RAV4 современный автомобиль, но есть вопрос по комплектации, потому что наш RAV4, который мы сравнивали в тесте с Тигуаном, он стоил 2700, чего-то там. 2700, что-то такое. И вот это уже было более-менее нормально. Если говорить про 2 с небольшим, я бы сейчас и нужен был какой-то кроссовер. Действительно интересный. Ну, а что мешает посмотреть на тот же Sportage, если мы говорим о корейцах? Потому что Seltos... Вариант хороший. Сейчас мы до Seltos тоже доберемся. Seltos вариант интересный, но Seltos, как ни крути, тем не менее... Ну, странный вообще автомобиль. Ну, он не странный, он понятный. Во-первых, он неплохо едет. У него довольно энергоемкая подвеска у Seltos. Это случилось на моей памяти, вот, очень уникальный случай, когда Kia в чем-то опережает Hyundai. Ну, потому что главная компания Hyundai, а Kia это как бы ну, подлежащий. Вот, и при этом сейчас Kia выпускает Seltos, выводит на рынок Seltos, который построен на платформе, которая только надлежит лечь в основу следующего поколения Hyundai Creta. Вот сейчас в этом году мы получим обновленную Creta, а платформу эту Creta получит только в следующем поколении, ну, через какое-то время, через какие-то годы. А Seltos уже сейчас на этой новой платформе. Она довольно энергоемкая. Хорошая подвеска. Потому что на треке Мечкова мы... Так, дежурное испытание, несколько испытаний на ADM Raceway. Противостоял Seltos'у Кашкай, и первым заездом проходил Кашкай. Было ощущение, что... Ну, молодец, он прям вот проглатывает все довольно суровые поребрики трассы ADM Raceway. Он их проглатывает, и очень-очень плавно, комфортно их перелетаешь. Как бы переезжаешь, и они тебе не доставляют дискомфорта, нет никаких жестких ударов. Примерно то же самое показал Seltos. То есть у него хорошая подвеска, нормально. У него просторный салон впереди. И удивительно, Кашкай многими из нас воспринимается как автомобиль чуть выше уровнем, чем Seltos, потому что Seltos позиционируется нами как аналог Креты у Hyundai. Но при этом место сзади в Seltos'е больше, чем в Кашкае. Просторней. Ну вот это определенно ощутимо, когда ты садишься за руль, настраиваешь переднее кресло под себя и потом садишься за собой. В Кашкае коленками ты касаешься спинки переднего дивана. В Seltos'е с запасом. С запасом в ногах, с запасом в голове. В Seltos'е немножко меняется угол спинки дивана. Можно откинуть ее. Багажники у них примерно сопоставимы. 430-430, но визуально у Кашкая багажник чуть глубже. И это прям вот промерами чемодана. Я чемоданы ставил, видно, что у Кашкая он чуть больше, но по литрам указано, ну, такая история. Что еще? Из значительных отличий. Seltos проехал в дрэговом заезде даже быстрее, чем указано в документах. Это удивительное явление. Кашкай получил разгром. Кстати говоря, у меня в основной ленте инстаграмчика я сделал ровно на одну минутку как раз видео этого заезда. Как Seltos уделывает Кашкай. Просто под орех. Ну, разделался с ним, можно сказать. Причем не разделался с ним, а Кашкай сам сел в лужу. Потому что при заявленных 10,4-10,5 у Seltos'а и у Кашкая до сотни мы совершили несколько заездов. С бернаутом даже заезда. Ну, зажимаешь тормоз, газ. Ну, чтобы не терять на старте уже, ну, чтобы сразу стартануть. И несколько заездов привели к одному и тому же результату. Более чем на 3 корпуса на финише Seltos приезжает быстрее. По времени это выглядит вот как. Кашкай 12,9 при заявленных 10,5. Seltos 10,1 при заявленных 10,4. То есть Seltos на 0,3 секунды быстрее, Кашкай на 2,5 почти секунды дольше проезжает. То есть Seltos динамичнее штуковина. По рулению у Кашкая 3, оборота от упора до упора, у Селтоса 2,5 ровно. То есть, короче, руль, и это говорит о том, что рулить им интереснее. Определенно, Селтос обгоняет по оснащению. Все, что нужно, адаптивный круиз, руление в полосе, сам рулит, все, что нужно делать, автоматическое торможение, хорошая мультимедийка современная, большой экран мультимедийки, вообще интерьер. Ну, кстати, в Инстаграме, ну, зайдите, автоводитель через УТ, автоводитель, посмотрите, у меня несколько постов с этого теста. Во-первых, дрэговый заезд, как Селтос разбирается с Кашкаем, и подробненький пост, где можно посмотреть на внешность и на внутренность этих двух автомобилей. Селтос современней, оснащенней, но у него жесткий пластик. Вот, казалось бы, где-то здесь должно быть что-то, что будет поддерживать вселенское равновесие. Не может быть все хорошо. Не может быть, и у Селтоса тоже не все хорошо. Пластик жесткий везде. Даже вот эта верхняя часть торпеда, верхняя часть панели, которая, ну, я не помню автомобилей стоимостью под 2 миллиона, чтобы эта верхняя часть была твердой. У Селтоса она твердая. Она, мягкие части в Селтосе, салонные отделки, это только подлокотник, подушка подлокотника справа, и подлокотник на двери водительской. Ну и пассажирская. У пассажира слева, у водителя... у пассажира справа, у водителя слева. Вот эта часть подушки, куда левый локоть водителя на дверь вы опускаете, мягенький. И подлокотник мягкий. Весь остальной пластик, ну вот... вот такой. Ну, он такой. Фактура выглядит по-разному, а фактически он очень жесткий. И это... это, ну, немножко вызывает определенные какие-то вопросы, ну, не очень прикольно. Вот. Дальше. Про корок. Вы говорите, поделили конфигуратор. Нет, сейчас я. Модели. Я хочу, знаете, что сделать? Я хочу зайти в тест-драйв. Нет, модели. Корок. Вот. Ну, корок я же выбрал уже. Корок. Экстерьер, интерьер. Нет. А особенности, награды, брошюра, милирование. Нет, технологии, связь. Так, а цены-то где? Бизнес. Где цены? Запчасти, гарантии, аксессуары, коннект, ремонт, помощь в авариях, техническое обслуживание, сервис. Ёлки. Но что такое? Я не могу понять, не могу найти, что ли, цену. А, вот, вижу, стартовая цена. Стартовая цена, Skoda Karoq версии Style. Вот это та самая версия, которая приехала к нам. Версия Style от 26... Евро сейчас... Какая цена евро? Мы по-прежнему считаем по 70, 72, 72, как-нибудь так. 20, 26 тысяч 840 умножить на 72. Давайте посмотрим. 1 миллион 932 тысячи 480 рублей. 1 миллион 932 тысячи... 1 930 000. Правильно, я считаю? Значит, какой мотор у нас здесь в немецком стайле предлагается? Я так понимаю, что это база. Ну или нет. Технических параметров я почему-то не вижу. Интересно, с каким мотором. Но смысл в том, что вот версия Style стоит в Германии 1 932 000. У нас версия Style стоит 1 670 000. 1 670 000. Это к вопросу цены. Не к вопросу о том, сколько вы зарабатываете, а сколько фактически стоят автомобили. Похорон в Кашкай всегда будет лучше, чем Салт, потому что Кашкай оригинальная, а дешевая пойдет. Извините, такое ощущение, что вас вы наговаривали сообщение, и поэтому оно не очень хорошо прошло. Так, давно ли вы в жизни трогали пластик? Спира спрашивает. Спира, вы знаете, трогают пластик ведь не для того, чтобы трогать пластик. Ну, как бы это не та часть, которая нужна для того, чтобы трогать. Помимо всего прочего, мягкий пластик в салоне несет еще несколько функциональных, выполняет несколько функциональных задач. В частности, ну, не звучать у вас, когда вы едете по плохой дороге, или когда у вас прохладно в салоне, или еще что-то. Про то, как сломался вариатор на тест-драйве, что не рассказывайте, Сергей Зет. У меня Сергей Зет. Вариатор не ломался. А про то, как сломался вариатор, пусть рассказывает тот, у кого сломался вариатор. Вот вы у Миши спросите, что у меня? У меня не ломался вариатор. И в том тесте, между прочим, меня вообще не было. Селтос мы сами взяли и сами сравнивали с Кашкаем на DM Raceway. Это наша была частная инициатива с Пашей Федоровым для проекта «Выбор есть». В том тест-драйве, где сломался вариатор, меня не было. Я не могу рассказывать вам про какую-то историю, кто что сделал. И больше того, вы должны четко понимать, а при каких условиях он сломался. То есть, когда ты пытаешься на вариаторе, уперев машину, буксовать долго, там, в условиях, неподходящих для эксплуатации такого агрегата, то у тебя агрегат выйдет из строя, потому что это эксплуатация за пределами его возможностей. Вот и все. И в этой связи я, конечно, хотел спросить вас, давайте еще немножко такое поднаправление зададим сейчас беседе. Расскажите про эксплуатацию автомобилей на вариаторах сейчас, потому что мне кажется ощутимым достоинством корок сейчас это наличие продвинутой автоматической коробки передач, восьмидиапазонной, между прочим. Кашкай – вариатор. Селтос – вариатор. Если не вариатор, то следующим едущим мотором для Селтоса будет робот с двумя сцеплениями. Ну, так себе альтернатива. Корок, автомат. Да, монопривод. Вот сейчас только моноприводный, но восьмидиапазонный автомат. Расторопный, как боже ж ты мой. Руками переключать его сплошное удовольствие. Он это делает с такой молниеносностью, перебрасывает передачи что вверх, что вниз. Диву даешься. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Алексей зовут. Смотрите, эксплуатация вариатора была на Nissan Juke. И все понравилось, но до 140 тысяч. Потом надо избавляться от этого автомобиля.
От вариатора. А что фактически происходит с автомобилем?
А фактически начинает подергиваться, и потом, как бы, когда я узнал причину, начинает пробуксовывать, там не ремень, там в виде, как это сделано, такая мочалка железная, железная лента. Uh-huh. Даже не цепь, а железная лента. Вот эта железная лента, она начинает лохматиться, и вот эти маленькие кусочки металла попадают, соответственно, фильтр там везде начинает забивать и накрывать вариатор получится.
Угу. Все, понял. Извините, связь не очень хорошая. Смотрите, давайте пока 7373-948, 7373-948. Мать честная, уже 500 000 автомобилей в Москве. Ребята, вы чего? Погода хорошая у вас подстегивает, что ли? 495 тысяч. Посмотрел сейчас на счетчик ЦУДД. 495 тысяч 950 автомобилей. Начинали со 135. Вы чего, совсем там обалдели? Я кричал, вы что там обалдели? Уронили наш транспортный престиж. Смотрите. На мой взгляд, один из главных вопросов, на который должен ответить себе покупатель сейчас, человек, рассматривающий для себя одну из новинок рынка компактных кроссоверов, хотя, по большому счету, их и компактными-то уже не назовешь, что Селтос, что Корок — это автомобили, где и впереди у тебя места очень много, и сзади совершенно просторно, и багажник у тебя, ну, опять же, гляньте, вот посмотрите этот обзор Корок из Нидерландии, «Аутоводитель». Латинцы, «Аутоводитель». Или по Роману Щукину на ютубчике тоже можно найти. Я специально не выгружал сначала вещи из багажника, для того, чтобы была возможность посмотреть, сколько туда пошло. Там всего два чемодана, но это обычные стандартные чемоданы. Вот, сколько места занимают два чемодана, которые можно положить продольно. Поставить в багажнике Корока, поставить два чемодана, поставить их, и все равно багажник закроется, и крышка захлопнется, и полочка даже не будет касаться, настолько он глубокий. Помимо этих двух чемоданов, рядом можно еще поставить два таких же чемодана. И место останется еще, чтобы поставить два чемодана, развернуть как бы тыльной стороной к себе, и еще два втиснуть до крышки багажника. То есть 6 стандартных чемоданов туда может войти. 6. Ну, в общем, это вы все сами увидите. Мне кажется, главный вопрос, основной, на который должны отвечать и придется отвечать тем, кто выбирает для себя один из этих двух кроссоверов, Селтос или Корок, это вот какая дилемма. АТ-8, я голосование сейчас завожу, но 4:2, но монопривод. Либо CVT, я подписываю, CVT, но 4:4. Вот и скажите, если бы сейчас вам приходилось выбирать, ну, предположим, что в остальном они примерно похожи, и это так, оба оснащены очень неплохо современными ассистентами, Оба комфортные, выглядят прикольно и представляют, являют даже собой характерные представители такой концепции, дизайнерской концепции своих модельных рядов. И Корок, и Селтос. И вот сейчас за 1,8 у вас возможность взять либо вариатор, но с полным приводом, или также упакованный Корок, переднеприводный, но с автоматом. Настоящим восьмидиапазонным автоматом. Смотрите. Автомат и монопривод 134-21-35. Для вас важнее автомат. Вариатор и полный привод 134-21-36. Вот как бы вы решили эту дилемму, если бы вы сейчас стояли, вот мультибрендовый дилерский центр какой-то. Вот здесь выставлена Шкода, вот здесь представлена экспозиция Kia. Вы видите два кроссовера. Сопоставимость с точки зрения технических параметров. Сопоставимы с точки зрения цены, оснащения, всего. Но дилемма такова. Либо монопривод на автомате 134-21-35 на хорошем, быстром, расторопном, классическом, восьмидиапазонном современном автомате 134-21-35. Либо полный привод, но на вариаторе 134-21-36. 134-21-36. 36. Эта ситуация, вы знаете, мне напоминает историю про девочку, которая очень хотела петь, любила петь. У нее и голос был подходящий, но не было слуха. Потом появилась добрая фея, которая принесла ей слух, но отняла голос. И ну, вот так произошло. Вот примерно такая история. На вопрос, но почему версии полноприводные, которые появятся в ближайшие месяцы на российском рынке, Корок, не оборудованный автоматом, а полный привод для Шкоды Корок можно выбирать исключительно с роботом. Да, беспроблемным, шестиступенчатым роботом ДСГ, но роботом, у которого есть определенная какая-то народная слава, мне никто так и не ответил. 134-21-35. Выбираем два современных один из двух современных кроссоверов в сопоставимом оснащении при сопоставимой цене. Вы отдали бы предпочтение автомату, пусть даже на моноприводе, 134-21-35. Нет, полный привод важнее, пусть даже и на вариаторе, 134-21-36. Тогда позвоните и проголосуйте по 495-му коду, это обычные городские телефоны. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да.
Я бы хотел, знаете, когда я вас слушаю, я такое впечатление, что вы все-таки за Шкоду изначально уже.
Ну, как вам потому сказать, что... мне... ну, ладно, вы продолжайте. Ну, как за Шкоду? Ну, я живой человек, я же не функция. Я пока еще нас не заменил искусственный интеллект и нейросети журналистов. Я все-таки вкладываю сюда определенно и свои тоже какие-то соображения. Да.
Ну, я хочу сказать, что надо, если сравнить эти автомобили, сказать, что Шкода дороже. И она не докручена. Вот
будет.
Сейчас для рынка она не докручена.
Будет дороже. Потом, когда приедет полный привод, потом, когда приедут все остальные комплектации, новые мультимедийки, большие Болеро вместо вот этой малюсенькой, которая сейчас, Шкода будет дороже, да. Тут я с вами соглашусь. Да,
просто они торопятся, они хотят Kia чуть-чуть подмазать. Тут раньше все было. Поэтому нет монитора заднего вида, нет там еще чего-то такое.
Да. Ну, как сказать, торопятся? Торопились бы, вышли бы в прошлом году, если бы торопились. Потому что заявлено появление Корок было зима или конец осени прошлого года. 4.37 длина Kia Seltos. 4.38 длина Шкода Корок. Клиренс, вот еще слабая сторона Корок, он нифига не кроссовер с точки зрения клиренса. 164 миллиметра. Что это так? 164 миллиметра. Нам говорят, это хорошо, потому что у него дополнительная защита, это российская подготовка автомобиля, у него защита дополнительная всего, включая коробки, поэтому клиренс немножко уменьшит. Ну хорошо, он уменьшен со 167 до 164. Но это все равно не клиренс для кроссовера. 190 клиренс Kia Seltos. Что дальше еще у нас там по параметрам должно быть? Ну... Да, честно говоря, бог бы с ними, с параметрами. Вам сначала нужно пойти познакомиться с автомобилями, покатать их. Майк пишет. Стыдно, фальшивое голосование, ясно, соответствие и хотят передний привод, а не за Шкода. Извините, секундочку. Это вы, Майк, вот вы странный человек. Фальшивое голосование. Люди, которые звонят в голосование, настоящие? Настоящие. Я ввожу кого-то в заблуждение, называя иные модели автомобилей? Нет, не ввожу. Я говорю, сейчас на российском рынке представлено два кроссовера. Если выбирать их в сопоставимых комплектациях и по одной цене, один будет представлен с вариатором и полным приводом, второй на автомате и передним приводом. Что выберете вы? Майк, ну если вам хочется выбрать вариатор и полный привод, так вы так и голосуете. В чем фальшивость, я не пойму. Вот вы странный человек. 69-31. 69% автомат и монопривод. Пусть лучше будет автомат. 31% вариатор. Продолжить дискуссию, спор и зарубу вы можете в разных всевозможных социальных сетях, площадках, аккаунтах, потому что везде сейчас много всего, и Селтоса, и Корок, и не только у меня. 544 тысячи, уже потрясающее количество автомобилей сейчас в столице, более полумиллиона, 4 балла в пробке. Зовут меня Роман Щукин, будьте здоровы.
Моторы.